Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Поздравляю вас с праздником Благовестия, потому что конференция по Благовестию – это праздник. Мы будем сегодня много слышать о чудных делах Божьих. Поздравляю с приближающимся праздником Рождества Христова и с тем, что еще один год подошел к концу. Уже наступит скоро 2020 год, а это значит, ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Друзья, обычно мы привыкли, что слово к молитве, как брат Петр сказал, это 10 минут или 12, но будет много, если 12. У меня будет обычная проповедь о благовестии, но не ошибка, потому что она будет к молитве. И я буду проповедовать до 12 часов, поэтому вы должны быть готовы, что будет не очень коротко. И еще что необычно, я буду длинно читать. Я люблю читать обычно коротко, например, стих, два стиха, и проповедовать. Я буду длинно читать, я прочту целую главу. Но я считаю, что это тоже хорошо. Плохо, если мы отвыкаем от длинных отрывков. А почему я решил прочесть всю главу? Потому что вся глава о благовестии. Я прочту главу, но вы старайтесь слушать внимательно, невзирая на то, что тексты будут знакомые, как бы привычные для вас. И потом я буду проповедовать только на основании этой главы. Я больше читать не буду. Но почему решил всю главу прочесть? Потому что у меня несколько мыслей будет, и все из этой главы. И поэтому вам важно, чтобы вы связь видели между текстами. Я буду читать первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Друзья, я сразу скажу, какая тема у меня будет. Тема или название проповеди «Эффективное благовестие». Хотя можно было бы чуть поиначе, если более простые слова использовать, это успешное благовестие или успех в благовестии. От чего зависит? Я как раз прочту об успешном благовестии. Итак, я читаю. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, и венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость. Братья и сестры, я хочу напомнить тему, которую я уже обозначил. Это эффективное или успешное благовестие. Ну, а о чем проповедовать, от чего зависит успех в благовестии? Потому что в практике жизни, друзья, не всегда успех бывает одинаковый. Кстати, и у Павла тоже. Ну, например, к филиппийцам он пишет: «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Значит, и у Павла успех был иногда больший, иногда меньший. И думаю, что и в жизни апостолов было, что они приложили немалые усилия в некоторой местности, но результат мог оказаться нулевым. В смысле, церкви там не образовалось, хотя какие-то усилия прилагали. Друзья, я думаю, что и в вашей практике тоже было такое, что что-то делали, над кем-то работали, в каком-то населенном пункте трудились, тратили силы и деньги, и время много было потрачено, но результат нету. И мы утешаем себя. Ну, Бог измеряет наши старания, и наш результат тоже Бог измеряет. На небе увидим, был результат или нет. Ну, как бы, может быть, мы встретим на небе человека, который уверует через много лет в результате моего словосвидетельства. Возможно и так, друзья, но тем не менее, возможно и иначе. И в практике мы встречали, выслали семью на труд. Они прожили 12 лет и покинули место. И ни один человек не уверовал. Ни один. Это мы наблюдали и здесь, на Кавказе, и в целом в братстве такое имело место. И бывало, скажем, мы какие-то большие усилия приложили, и время немало, но заметных результатов мы не увидели. Ну, скажем, корабль по реке проплыл, скажем, месяц в одну сторону, месяц в другую. И потом посмотреть на маршрут, какие результаты церквей нету. Нет, я не имею в виду, что я конкретный случай в данном случае подвергаю анализу. Но я допускаю мысль, что такое имеет место. Друзья, от чего это зависит? Ну, я имею в виду на фоне прочитанного отрывка Священного Писания. Почему я выбрал этот отрывок, братья и сестры? Скажу почему. Первый стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный». То есть уже первый стих говорит о том, что был хороший результат в результате нашего входа к вам. Были хорошие результаты. Наш вход к вам был небездейственный. Друзья, и я вот хочу на некоторые мысли обратить внимание в этом отрывке. Ну, во-первых, это ясность поставленной цели. Каким образом Павел оказался в Фессалонике, друзья? Я думаю, что вы помните. Это когда они совершали труд, был план, была молитва, было рассуждение, был намечен маршрут. И когда они дошли до Миссии, а потом остановились в Троаде, апостол Павел видел видение. Я думаю, что это было во сне. Нет, я не думаю, я знаю, так написано. Это было во сне. явился муж-македонянин и сказал: «Приди в Македонию и помоги нам». Друзья, то есть определенно апостолы и сотрудники, они понимали, что Бог призывает нас в Македонию. И они решили подчиниться Божьему призванию. Хотя был план и был маршрут. Друзья, я хочу параллельно некоторые мысли, которые я не отмечал, чтобы обязательно их вам сказать. Мы должны понимать Божье водительство. Да, мы планируем. Мы рассуждаем, мы молимся. В прошлые годы я даже помню, что мы составляли план благовестия на предстоящий год. Помещали в журнал «Вестник Кавказа» таблица, каждая церковь или каждый регион, куда мы планировали поехать. Вот, старались выполнять наши планы и так дальше. Хотя мы делали оговорку, что мы должны быть готовы к тому, что Бог будет изменять наши планы. Так было и у апостола Павла. Муж македонянин сказал: «Приди в Македонию и помоги нам». И поэтому то, что они оказались в Филиппах и затем в Фессалонике, это было абсолютно ясно, что Бог их позвал здесь проповедовать Евангелие. И они подчинились Божьему голосу. Друзья, для того, чтобы правильно делать Божье дело, и чтобы делать Божье дело успешно не только в сфере благовестия, в любой сфере, мы должны понимать Божье руководство. И если Бог нами руководит, и Бог нас посылает в то или другое место, вот, обязывая делать какую-то работу, то это одно из главных условий, что будет успех. Ну, в Священном Писании таких примеров немало. Даже были случаи, когда Божья воля или Божье повеление, оно вступало в конфликт или в противоречие с логикой людей. Ну, например, Филипп проповедовал в Самарии и проповедовал успешно, и Бог чудесами и знамениями подтверждал его проповедь. И самаряне уверовали, и крещение принимали немалое количество. И вдруг Дух Святой сказал: «Иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста». Кажется, противоречит здравому смыслу. Вот здесь люди уверовали, но кто их будет наставлять, если не я? Но Бог сказал: надо оставить, идти на пустые места. И Филипп подчинился. Друзья, Бог знает места, где мы должны быть, и Бог знает, что мы должны делать. И для того, чтобы осуществлять Его план, Он исполняет нас не только ведением воли Божией, но исполняет нас и Духом Святым, чтобы мы могли делать то, что Бог хочет. Так было и здесь. «Приди в Македонию и помоги нам». И поэтому, если мы ясно понимаем волю Божью и ясно понимаем цель, которая перед нами стоит, и уповаем на Его силу, и Его мудрость, и Его водительство, это одно из главных условий успешной нашей работы. Друзья, следующий текст я читаю, это стих 3. Простите, 2 стих. «Прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Друзья, я не могу сейчас на все, что в этой главе написано, обращать внимание, иначе я не справлюсь с поставленной задачей и не уложусь во время, мне отведенное. Я хочу в этом стихе только отметить, что мы дерзнули в Боге проповедовать. Это дерзновение. Думаю, друзья, что вы испытывали немало дерзновения в вашем служении, и вам приходилось испытывать потерю дерзновения или отсутствие дерзновения. Дерзновение – это смелость. Дерзновение – это смелость делать добро, делать доброе дело, дело Божье. И потому апостол Павел пишет, мы дерзнули в Боге. То есть это дерзновение не на плоти было построено. Бывает, когда дерзновение построено на плоти. Ну, например, ну, я имею хорошую подготовку, я имею хорошее образование, обстоятельства хорошие сейчас, у меня хорошее здоровье и солнышко светит, и поэтому я имею дерзновение. В смысле, у меня получится, вот так бывает. Как бы я уповаю, я надеюсь на плоть, на себя, не на Бога. Апостол Павел очень метко написал, мы дерзнули в Боге. Друзья, о дерзновении можно было бы немало говорить, от чего дерзновение зависит. В Священном Писании дается очень ясная мысль, наличие дерзновения или отсутствие дерзновения. От чего это зависит? Но я не буду этот вопрос сейчас открывать, друзья, но в моей жизни и в вашей жизни мы испытывали, когда дерзновение есть, вот, и мы с дерзновением, но что-то делаем, и это несет успех. Ну, например, апостолы молились единодушно и сказали, «А нам, рабам Твоим, дай со всей смелостью говорить Слово Твое». Написано, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и говорили Слово Божие с дерзновением». Друзья, они молились, были угрозы. Кстати, один из признаков, друзья, вернее, из условий успешного благовестия, это когда бывает трудно, когда есть сопротивление. Я просто не имел этого, я попутную мысль. Когда имеет сопротивление и когда нам приходится страдать. Они пострадали сначала в Филиппах, и в Фессалонике они проповедовали с великим подвигом, потому что тоже было трудно. Но очень важно, они имели дерзновение. Когда Петра и Иоанна отпустили, крепко-накрепко запретив проповедовать слово, и была угроза избиения, они пришли к своим и рассказали. Апостолы понимали, что трудная ситуация для проповеди, трудная, и сопротивление большое. Но они молились единодушно. Нет, они не просили сохранить их от страданий. Они не просили. Они не просили, чтобы Бог вступился в защиту. Но они сказали, «Ты, Господи, воззри на угрозы их». В смысле, обрати внимание на их угрозы. «А нам дай со всей смелостью проповедовать Слово Твое». Друзья, смело проповедовать – это значит дерзновение и смелость. Это очень родственное понятие. И Бог услышал их молитву. Поколебалось место, где были собраны. Понимаю, буквально поколебалось место. И исполнились Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Друзья, и результат был хороший. Результат был хороший. Трудно проповедовать, когда нет дерзновения. Бывает, по обязанности заставишь себя сказать, ну, чтобы стыдно не было, что промолчал всю дорогу, рядышком сидели, и я промолчал. Вот. А дерзновения не было, друзья. Наличие дерзновения, оно тоже чаще несет хороший результат. Бывает, когда христиане теряют дерзновение. Было, а теперь нет. Мне очень нравится, в послании к евреям написано, «Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Поэтому у меня пожелание для всех нас, благовестников. Ну, я понимаю, здесь благовестники собрались, потому что такая установка была. Вот на конференцию по благовестию едут те, которые ревнуют о деле благовестия. Братья и сестры, нам надо молиться с вами, чтобы дерзновение и упование твердо сохранить до конца. Мне очень нравится, когда пожилой или старенький человек, он с дерзновением свидетельствует людям о Христе. И зная его десятилетия, я знаю, что он и раньше был такой. А бывает, когда раньше мы были одни, а теперь другие. И мы вспоминаем, какими мы были раньше, и хвалимся тем человеком, каким я был раньше, и тем дерзновением, которое было у меня, скажем, 20 лет назад. Поэтому Павел пишет, мы дерзнули в Боге. Это было условие успешного благовестия. Друзья, третье условие – это содержание нашей проповеди. Я еще раз читаю второй стих. Написано, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие. Друзья, слово «благовестие» – это добрая весть. И это не добрая весть от меня, это не моя добрая весть, но мы дерзнули в Боге проповедовать вам, пишет и вам, не только вам, благовестие Божие. То есть весть от Бога. Дальше Павел пишет, в учении нашем нет ни заблуждения, в учении нашем нет заблуждения. Ну и дальше там ни лукавства, ни хитрых побуждений и так дальше. То есть, друзья, наша задача проповедовать людям чистое Слово Божие. Я не буду искать эти стихи, хотя это мне не трудно, друзья. Несколько раз в этой главе встречается слово, думаю, оно у вас на слуху. Это слово «благовестие Божие» мы вам проповедовали. Потому что бывает, когда мы проповедуем себя. Павел пишет, а мы не себя проповедуем. И мне приходилось слушать проповеди немало и вам, когда человек проповедует себя, а мы не себя проповедуем, а благовестие Божие. И еще написано, мы проповедуем Христа распятого. Центр нашей проповеди – это Евангелие, это Христос, который пришел на эту землю, умер за грехи ваши, ну, в смысле, за грехи наши и ваши, когда я людям проповедую, и воскрес для оправдания нашего. Это Евангелие. Он нам приготовил спасение, и те, которые примут благую весть о пришествии смерти и воскресении Христа, получив прощение грехов верой, они наследуют спасение. И поэтому, друзья, мы проповедуем Христа распятого, мы проповедуем не себя, мы не себя, мы проповедуем благовестие Божие, чистое Слово Божие, не образ христианской жизни, друзья. Иногда мы соскальзываем, нам хочется людям рассказать образ христианской жизни, как в церкви хорошо и как тебе будет хорошо, если ты станешь христианином. Ты не будешь пить, твой муж не будет тебе изменять, и жена тоже, и у вас жизнь поменяется, у вас даже денег больше будет, потому что вы будете по-другому к финансам. И вообще вы станете счастливыми людьми, такими, как мы. Друзья, не это благовестие Божие. Благовестие Божие – это чисто Евангелие. Написано в учении нашем, нет заблуждения. Посмотрите, как хорошо написал апостол Павел. «Посему мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Друзья, я хочу сделать ударение. Фессалоникийцы, они услышали, они приняли Слово апостолов как Слово Божие. Они приняли. То есть мы вам проповедовали Слово Божие, настоящее, чистое. Обратите внимание, которое и действует в вас, верующих. Друзья, в людях, в сердцах людей действует не мое слово. Если я расскажу о себе, кем я был раньше и кем я теперь стал. Да, я ценю личное свидетельство, как Бог преобразил мою жизнь. Но в людях, в сердцах людей действует не мое слово и не мое личное свидетельство, но Слово Божие, которое я людям передаю, которое в них действует, которое и действует в вас, верующих. Поэтому, братья и сестры, это третье условие эффективного благовестия. Если мы людям проповедуем не образ жизни, мы проповедуем не себя, не другого какого-то, но мы проповедуем благовестие Божие, то есть чистое Слово Божие. доступным языком, чтобы им это было понятно. Ну, у нас не миссионерские курсы, поэтому я не буду о доступных словах или о доступном языке. Друзья, следующая мысль – это наше личное отношение к благовестию, к тому, что мы говорим. Посмотрите, как написано. 4 стих. «Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, что мы и говорим». Братья и сестры, я хочу сделать ударение на слово «Бог удостоил». Удостоил. То есть здесь есть элемент доверия и даже элемент почетного поручения. Кстати, вот те слова, когда Христос послал учеников, «Идите и научите все народы», это называется великое поручение. Вообще в христианстве, в богословии, в церквях великое поручение. Друзья, Бог не просто поручил, Бог не заставил, это не просто по настроению. Друзья, но написано, Павел пишет, «Бог удостоил нас». И поэтому я думаю, что мы должны непрестанно благодарить Бога, что Бог обратил на меня внимание и доверил мне, именно доверил мне великую миссию проповедовать Евангелие. И мы этим должны дорожить, чтобы оправдать Его доверие. Мы должны бережно и старательно выполнять Божье поручение, чтобы он был удовлетворен той работой, которую я делаю. Апостол Павел иногда употребляет в своих посланиях такую фразу «моё служение» или «моё дело». Он к этому относился трепетно и бережно. И он ценил то доверие, которое Бог ему поручил или оказал, точнее. И Павел благодарил Бога за эту великую миссию, которую Бог доверил ему выполнять. И мне очень сильно нравится, как Павел написал здесь, «Он удостоил нас проповедовать Евангелие». Он нас удостоил. Это лично мое отношение к этому служению. Друзья, не так должно, что иногда я и проповедую по настроению, вот когда у меня и обстоятельства, ну и все этому содействует. Мы должны к этому стараться относиться добросовестно, чтобы Божье доверие оказать. Это очень важно. Друзья, следующая мысль, друзья, это проповедовать в смирении. Я читаю стих 6 и 7. Нет, я не просто по порядку в форме разбора, друзья. Я прочту стих 6 и 7 и отмечу одну мысль. Написано так. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Друзья, я не хочу обращать внимание, как кормилица и как апостол к людям относился. Возможно, я позднее чуть об этом скажу. Но я о смирении. Посмотрите, еще раз написано, «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». К сожалению, иногда бывает, что благовестники ищут славы человеческой. Им нравится, когда их хвалят. Один человек очень возмущался, что в «Вестнике истины» появилась статья о благовестии, которую они совершали. Он там старательно искал фамилию и не нашел. И ему было обидно. Там были другие фамилии, но его фамилию он там не увидел. Друзья, так бывает, когда благовестник ищет свои фотографии в журнале, вот ищет себя. Ну, знаете, у меня был такой случай, когда один брат вот показывал на маленькое личико там, и вот посмотри, как ты думаешь, кто это? А я не могу понять, кто такой. Я смотрю, вот, стараюсь, а он мне потом говорит, это же я, это же я. ну, как с лягушкой путешественной. Помните, да, это я придумала. Вот так оно бывает, друзья, когда мы старательно хотим услышать о себе, когда кто-то скажет в каком-то примере, или о себе прочитать. Не ищем славы человеческой. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но мы были тихи среди вас. Очень красиво написал апостол: «Думайте о себе скромно». Друзья, говорить о себе скромно мы умеем. И здесь будут звучать скромные речи о благовестии и так дальше. Но Павел написал: «Думайте о себе скромно». И если мы Евангелие умеем и любую работу Божью умеем делать в смирении, это секрет успеха. Написано: Бог смиренным дает благодать. А покаяние грешника – это благодать. И от смирения очень много зависит. А если с важностью, как апостолы Христовы, или чтобы кто-то обо мне потом хорошо сказал, и потом отметить, сколько человек вышли на покаяние. И я этого не забуду. И не раз об этом скажу. Друзья, это мешает успеху благовестия. Поэтому мы должны перед Богом смиряться и уметь смиряться пред людьми. И смиряться пред людьми. И Бог благословит. Друзья, мы иногда посылаем миссионеров за границу. Ну, в какие-то миссии. Ну, часто братьев, чаще переселенных, или тех, которые успешно работают, чтобы поделиться, чтобы там тоже могли поблагодарить Бога, тем более, если какая-то работа финансировалась оттуда. Ну, и часто я потом стараюсь узнать, ну, как там вот свидетельство, как... И вот, знаете, и иногда говорят: этот брат скромный. До слез приятно такое слушать. Говорят: этот брат скромный. Он и о себе скромно расскажет. И скромных их видно. А нескромных тоже видно. Их тоже видно. И поэтому, друзья, мы должны стараться быть скромными. И думать, и говорить. И дело Божие делать в смирении. И смиренным Бог дает благодать. Друзья, следующая мысль – это жертвенное служение. Без жертвы написано: если пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, то принесет много плода. А умереть – это жертва. А если не умрет, останется одно. Ну, проповедовать сейчас, что такое умрет или не умрет, наверное, длинно получится. Друзья, но умереть – это значит и жертвенное служение. Посмотрите, как пишет апостол Павел: «Так мы из усердия к вам восхотели передавать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Это жертвовать собой. Я не только слово вам передал, я душу свою вам передал. Мы отдали вам и души наши, потому что мы вас полюбили. Кстати, если не полюбить, то душу отдать трудно. Душу отдать нетрудно тому или за того, кого любишь. Ну, скажем, я люблю жену или детей, или человека какого-то. И тогда ничего не жалко. Ничего. И мы вас полюбили. Вы стали нам любезны, это значит, мы вас полюбили. Мы не только благовестие, но и души наши вам передали. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, и тогда принесет много плода. И дальше написано: «Вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не тяготить кого из вас». труд и изнурение. Как часто мы это испытываем? Труд и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не тяготить кого из вас. Друзья, благовестие налегке сейчас удобно. У нас машины. Машины часто хорошие. И укомплектоваться можем тоже удобно и хорошо. И проповедовать. Нет, я не против хороших машин. Я не против, когда удобно проповедовать, но не всегда так бывает. Ночью и днем работая, труд и изнурение. Кажется, друзья, читая это, невозможно, чтобы не было хороших плодов. Невозможно. Я вспоминаю, как и мы с одним братом, который тоже здесь, и он будет рассказывать. Вот дождь идет, а мы вдвоем из дома в дом. Обувь промокла до невозможно, одежда тоже, из дома в дом, на рейсовом автобусе, сюда и на рейсовом автобусе назад. И нас застигла ночь, и мы просимся переночевать, а нас не пускают. И вот так оно бывает. Конечно, друзья, я думаю, чем труднее, как в той песне, тем отрадней. Но чем труднее, тем отрадней. И если наше служение, оно жертвенное, и чем более жертвенное, тем больше будет успех. Написано, с плачем несущие семена понесет с радостью снопы свои, с плачем. И написано, мы проповедовали вам с великим подвигом. То есть было трудно. Друзья, Писание умалчивает, какой подвиг был в Фессалонике. Писание не умалчивает, как было в Филиппах. Была тюрьма, и били, и было трудно. Но отрадно было то, что темничный страж уверовал, и вся семья, и Лидия уверовала. А в Фессалонике пробуждение было, потому что с великим подвигом. И чем труднее, тем успех выше, потому что хороший результат с большим трудом дается. Чем больше на поле поработаешь, и чем труднее будет, тем лучше будет результат. Поэтому, друзья, не будем себя жалеть. И даже если трудно, мы должны стараться нести Евангелие. В этом успех. Друзья, следующая мысль – это образцовая жизнь. 10 стих. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Друзья, давайте предположим, Павел хорошо проповедовал и с великим подвигом, и Слово Божье, и поручение Божье, и все то, о чем я сказал выше. Но люди увидели жизнь в разрез проповеди. Они увидели другую жизнь. А люди за нами смотрят. Если палатка, и если мы в палатке, они даже увидят, как мы в палатке. И Павел пишет, «Свидетели вы и Бог». Он не пишет, что я свидетельствую. «Свидетели вы», то есть вы видели, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Если я говорю одно, и человек близок к покаянию, и я его соблазнил, приткнулся, не безукоризненно поступал, или он увидел, что я не живу так, как я ему сказал, едва ли будет успех. Очень нравится, как женщина своему мужу говорит, человек Божий, который мимо нас ходит постоянно, святой. Вот интересно, она сказала, человек Божий. Откуда она узнала, что он человек Божий? Узнала. Узнала по жизни. Она наблюдала. И люди за нами наблюдают. Даже если краткосрочно. они увидят больше, чем нам кажется. И поэтому мы должны стараться, друзья, так, чтобы наша жизнь, она утверждала то слово, которое мы людям проповедуем. И еще одна мысль. Нет, не одна, еще две мысли, а потом я закончу. Это индивидуальный подход. Читаю стих 11 и 12. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство». Братья и сестры, ну вот в Ефесе апостол Павел прожил 3 года. И там он пишет: «всенародно и по домам учил». Я не могу сейчас сказать, сколько Павел пробыл в Фессалониках, но посмотрите, как пишет: «каждого из вас, как отец детей своих». Друзья, всегда находятся люди, у которых есть вопросы. Находятся люди, с которыми нужно работать лично. Я не исключаю проповедь, когда стечение людей, вот, например, как здесь сейчас, или больше, или меньше. И мы так проповедовали и проповедуем, и нередко такое бывает, друзья. Но высокий эффект бывает, когда каждого из вас. И даже в палатках, мне немало приходилось в палатках проповедовать, когда благовестие в палатке было эффективнее. Хотя, думаю, оно и сейчас было бы эффективное, просто мы упустили этот вариант проповеди. Мы его просто упустили. Мне кажется, без боя сдали. Нас только в одном месте били, разрушали палатку несколько раз, вывозили в поле палатку, вот, и били по-настоящему кулаками и все прочее. Вот, а больше нет. Мы ставили палатки, мы проповедовали, мы в палатке жили, и ночью люди приходили на беседу, и неверующие люди исповедоваться хотели. И они плакали на коленях. Они не умели на коленях даже стоять, не так, как они плакали. И вот тогда, когда каждого из вас, когда индивидуальный подход, чаще эти люди в церкви оставались, чаще. У нас был даже один случай, братья поночевали, ночью мороз ударил, и в них лица облезли, ну, они обморозились, и потом у них кожа сыпалась с лица. И так оно бывало. И поэтому, друзья, конечно, в деле благовестия мы должны готовы находить Акилу и Прескилу, с которыми мы будем работать, которые потом Аполлосу помогут на правильную дорогу стать. Это те люди, которые потом понесут Евангелие, когда нас уже не будет. Они будут церквами руководить, и таких людей надо находить, которые, когда мы уедем, они продолжат ту работу, которую мы здесь делали. И поэтому апостол Павел, друзья, он умел быть кормилицей, как кормилица для детей, и как отец для своих детей. И каждого из вас он находил таких. И если надо, он будет жить в этом доме 1,5 года, и потом эти люди пойдут вместе с ним и будут проповедовать Евангелие. Вот так дело Божье строилось. И посмотрите, мы умоляли, мы просили и убеждали, и умоляли. Вот так грешники каются. Мы просили и убеждали, и умоляли. Друзья, и последняя мысль. Я последнюю мысль назвал так – продолжение. Читаю. Во-первых, это молитва. Молиться за тех людей, которым мы проповедовали Евангелие. Да, возможно, они нам будут потом смс-ки присылать. Николай Степанович, помолитесь. Или проблемы свои будут рассказывать, и звонить по ночам будут, потому что у них проблема ночью. Они вас разбудят, И апостол Павел пишет, мы непрестанно благодарим Бога. И в предыдущей главе, в первой написано, мы всегда Бога молим, вспоминая о вас в молитвах наших. Всегда. Друзья, апостол Павел не переставал молиться за тех, кому он проповедовал Слово Божие. В каждом послании он пишет, непрестанно молясь, день и ночь. И поэтому, друзья, кому-то мы о Христе сказали, а потом надо молиться за этого человека. Я знаю одного брата, я имя называть не буду, он ехал в поезде, одна женщина очень противилась, она не принимала Слово Божие, и когда этот брат выходил, он сказал один вопрос, «Но вы не против, если я за вас молиться буду?» Она говорит, «Я не против, молитесь за меня, молитесь». И этот брат потом молился. А он этой женщине оставил Евангелие, Слово Жизни, и там стоял его телефон. И прошло несколько лет, и она ему позвонила по телефону, который стоял в Слове Жизни на обложке. Она ему позвонила по телефону. Он думал, что уже этот контакт давно потерян. Но он за эту женщину просто молился. Апостол Павел молился за тех, кому он проповедовал Слово. Следующее, мои друзья, он ввел их в общение с другими церквями. Посмотрите, как написано. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от своих». Друзья, фессалоникийцев верующих апостол Павел ввел в общение с верующими, которые жили в Иудее. И написано, фессалоникийцы стали подражателями церквам Божьим, которые были в Иудее. Друзья, проповедуя людям Евангелие, мы должны уверовавших вести в жизнь братства. Я думаю, что вот здесь, в этом общении, есть люди, которые несколько лет назад они были неверующими, а потом веровали во Христа, а теперь не только свою церковь знают, братство знают. И поэтому апостол Павел язычников, уверовавших, он ввел в общение с церквами Божьими, которые находились в Иудее. Написано, вы стали подражателями церквям Божьим, вы претерпели то же, что и те от иудеев претерпели. Друзья, и последняя мысль – это посещать таковых. Читаю стих 17 и ниже. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время, лицом, а не сердцем». То есть разлучились на короткое время. Друзья, у нас были такие случаи, вот мы с Петром и еще с кем-то проповедовали, и покаялись больше, чем 60 человек покаялись. Кажется, мы дали хорошее наставление. Вот. Мы сказали, что надо теперь делать. И мы уверены были, что здесь теперь церковь будет. А потом мы разлучились. Не на короткое время. И когда мы приехали, от 62 осталось только 2. 60 мы потеряли. Павел пишет, разлучены были с вами на короткое время. В одной местности, это реальная вещь, в одной местности проповедовали Евангелие, поставили палатку, проповедовали 10 дней, а теперь собрались уезжать. Вызывает начальник этого поселка и говорит, ну я не помню, тогда, кажется, мэр еще не называлась. Он говорит, вы, я слышал, уезжаете, да, когда вы хотите уехать? Они говорят, завтра. Он говорит, а уверовавших вы на кого оставляете? Это в сельсовете. Говорит, а уверовавших вы на кого оставляете? Быв разлучены с вами на короткое время. Лицом, но не сердцем. Молиться будем. Написано, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И поэтому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. И раз, и два хотели прийти к вам. Друзья, препятствия будут. Дьявол будет ставить препятствия для того, чтобы церковь родилась в городе, где мы проповедовали, или в селе. Он будет препятствовать. Но мы должны работать, мы должны делать так, чтобы дело Божие расширялось и распространялось. Друзья, я свою проповедь закончил. Я перечислю все, что я вам сказал. Во-первых, ясность поставленной задачи, дерзновение, содержание нашей проповеди, наше отношение личное к благовестию, проповедовать в смирении, жертвенно проповедовать, образцовая жизнь, индивидуальный подход и продолжение. Это все, что я сказал сейчас в конце. Друзья, я хочу закончить. Закончить хочу вот как. Апостол Павел в Коринфской церкви пишет: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Это те, про которых я сейчас читал. Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Глубоко нищета их, преизбыточность, то есть в богатстве их радушия. Я свидетель. Они доброхотны по силам и сверх сил. Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Друзья, македоняне – это те, кем хвалится Павел. Это филиппийские верующие, это фессалоникские верующие и другие. Вот такой был результат. Пусть нас Господь благословит. Немножко у меня получилось как бы чуть-чуть курсы. Вот пусть Бог благословит, чтобы мы были хорошими проповедниками, чтобы то, что мы делаем, не просто бить в воздух, но чтобы результат был хороший. Не суетиться, а дело Божье делать по-настоящему. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Аминь. Помолимся.